Работает, да? Помолимся. Поблагодарим Бога. Господь, мы славим, благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты когда-то возвестил это, что сеяние и жатва не прекратятся, пока земля существует. И мы славим и благодарим Тебя. И просим Тебя, чтобы Ты сейчас Слово Свое благословил, чтобы Дух Святой Твой донес до наших сердец Твое Слово, и чтобы мы еще больше прониклись Твоим планом, Твоим характером, Твоим делом спасения, Твоей заботы о нас, и могли возблагодарить Тебя от всего сердца за все, что у нас есть или чего у нас нет, чтобы мы могли больше благодарить Тебя не за то, что Ты даешь, а за то, кем Ты являешься. Мы славим Тебя и хотим через Твое Слово больше полюбить Сына Твоего Иисуса Христа и больше благодарить каждый день Тебя. Слава Тебе! Аминь! Аминь. Друзья мои, сегодня утром проснувшись, вышел и говорю: ух ты, начался новый период жизни у меня. Когда утром просыпаешься, начинаешь благодарить Бога за новый день. Ух ты, я проснулся. Слава Богу. Я первый раз у меня было так реально в жизни, что я проснулся и радовался, что я проснулся. Что это Бог меня разбудил. Кстати, если вы разговариваете с неверующими людьми, то вы можете им сказать, что они тоже у них очень сильная вера в то, что они проснутся на следующее утро. Именно поэтому они будильник ставят. Откуда они знают, что они проснутся? Каждое утро, каждый вечер они ставят будильник, они в надежде большой, что они утром проснутся. Нигде в Библии не написано, что мы, ложась спать, утром проснемся. А вот то, что воскреснем, все написано в Библии. Сегодня у нас день урожая или день благодарения. По-немецки называется «Эрнтедангфест». Вот. Но я так понимаю, что все меньше и меньше немцев понимают, о чем это слово вообще говорит. Где вы видите где-нибудь в Дюссельдорфе поля, которые готовы, созрели, что их надо, вы проходите мимо, и благоухание с этих полей, они так шатаются, колосья, и вы понимаете, что их скоро приедут и будут их косить. Вы это видите где-нибудь в Дюссельдорфе? Я не знаю, в Дюссельдорфе это где. Оно где-то есть, но не так, что мы каждый день мимо этого ходим. И мне кажется, что в то время люди больше понимали, поэтому, наверное, назвали его День урожая. Например, в Америке и в Украине называется День благодарения, когда благодарят Бога за Его любовь, за Его заботу и за Его урожай в том числе. В Германии Эрнтедангфест, День благодарения. Что удивительно, что в этом году этот праздник совпал с еврейским праздником Суккот. Сейчас как раз евреи вот на той неделе, они праздновали праздник Суккот или праздник Кущей, как у нас называется. Знаете, да, об этом? Вот праздник Кущей – это единственный радостный праздник у евреев. И это самый длинный праздник радости, где Бог повелел им, вот приказал всю неделю радоваться. Это приказ Бога всю неделю, 8 дней. Они должны радоваться. Причем они должны радоваться в шалашах. Выйти из своих домов, построить эти шалаши с открытым небом и сидеть там в этих шалашах и там праздновать и радоваться. И нести сноп и урожай. Закончился год. И вот этот праздник радостный, что Бог нас благословил. И этот праздник указывал евреям на выход из Египта, как Бог чудным образом заботился о них там, когда они по пустыне шли, и у них ничего не было, но у них всегда было все. Кстати, евреи – это одна из наций, наверное, это единственная нация на земле, у которых ничего нету и все есть. В этой земле, в пустыне все растет. Говорят, что потому что даже у деревьев еврейские корни, поэтому они умудряются два раза в году урожай давать. Но мы-то с вами знаем, потому что Бог благословляет этот народ. И сегодня как раз они празднуют, вот интересно, праздник Суккот, или, который совпадает с христианским днем урожая, праздник Кущей. Перед этим у евреев еще есть два праздника. Это Йом-Труа, праздник труб, и Йом-Кипур, это день искупления, или день примирения, день искупления, день покрытия. Так вот, день трубный день, он говорит о том, что как бы призывает людей всех покаяться, что он трубит и возвещает пришествие царя, что скоро придет царь. Йом-Кипур – это день покаяния, когда люди все каются в своих грехах. И потом вот этот Суккот – это праздник прощения. Праздник принятия, когда Бог принял нас. Он нам все простил. Вот посмотрите на урожай, который Он нам дал. И поэтому мы радуемся, потому что Бог нас простил, Он принял нас. И этот праздник указывает на тысячелетнее царство и на вечность в Боге. Там будет истинное принятие людей. Там нас Бог примет, там тех, кто Его любит, кого Он спас и оправдал, Он там их примет, и там будет вечная радость. И мы с вами знаем, что по этому поводу Библия вся говорит. И сегодня мы хотим тоже вспомнить и поблагодарить Бога за прошедший год, за этот урожай. Сегодня интересно, я утром слушал проповедь в другой церкви, в собрании, и говорит, что вы знаете же, да, что в этом году засуха в Германии была. И мне кажется, что люди даже не все это знают. Почему? Потому что, заходя в магазин, в супермаркет, ты никогда не определишь, что в этой стране засуха. Там было что-то, что вы во время засухи не нашли в магазине и сказали, ну надо же, засуха у нас, жарит все под 40 градусов жара, нету помидорчиков моих вкусных, которых я всегда покупал, там хлебушек какой-то там не додали вам, или было что-нибудь, что вы, ух ты, ну надо же, нет у нас. Мы даже здесь не заметим на этой стране, что засуха была в этой стране в этом году, и фермеры даже получили, многие фермеры, дотации от Евросоюза, так как у них были ферлюсы. Потери, которых были потери, они еле-еле выжили в этом году. И мы, и все равно, хотя они еле выжили, даже если у них не было урожая, они могли зайти в супермаркет и все купить. Настолько Бог нас благословил, что мы вот в этой стране живем, находимся. Особенно я хотел сейчас обратиться ко всем, кто вот, раз на русском в Германии обращаюсь, те, кто здесь не родились. Всем к нам. Те, кто здесь не родились, и те, кто здесь живут. Представьте, какая это милость Божия. Просто жить в этой стране. Когда-нибудь, когда вам было 5, 10, 15 лет, думали вы когда-нибудь об этом, что вот наступит время, тем более, если вы вообще не немцы, и вы будете когда-то жить в Германии, и засуху переживать с кондиционером в супермаркете, в котором есть полностью продукты, которых вообще... Супермаркету вообще все равно, засуха, жара или снег валит, или мороз. Там всегда все есть. Когда-нибудь думали вы об этом? А? Те, кто не немцы, те, кто не родились. Да и немцы, наверное, те, которые жили в 80-х, 70-х, 80-х годах, наверное, тоже об этом никогда не думали и мечтали. Поэтому у нас есть двойная причина сегодня благодарить Бога за все, что Он посылает нам. Мы сегодня с вами прочитаем 64-й псалом. Давайте прочитаем этот псалом. Псалом номер 64, можете открыть, это примерно середина Библии. По-немецки, если вы читаете, это 65-й псалом, на других языках, не знаю, на английском тоже 65. Если вы другой какой-то, армянский читаете, или я не знаю, какой это номер, 65, да, как у немцев, 65-й, значит, по-армянски тоже. Если у вас болгарский или еще какой-то другой, то, скорее всего, 65-й псалом. В русском это 64-й псалом. 64-й псалом. «Начальнику хора псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе». И тебе возносят обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши, блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии услышь нас, Боже, спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей и шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произведение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Вот такой псалом сегодня Бог положил мне на сердце. Я не знал, что проповедь на день урожая. И вот этот псалом, когда я читал, подумал, ух ты, какой хороший псалом. Когда я его разбирал, я понял, что он не совсем про день урожая. Но в любом случае, это, нам есть за что благодарить в этом псалме. Итак, мы разделим с вами этот псалом на четыре части. Второй, третий стих. Вся хвала принадлежит только Богу. Четвертый, шестой стих. Блаженство избранных Божьих. 7-9 стих «Слава Богу за Его действия» и 10-14 «Хвала Господу за Его суверенную заботу о нас». Итак, вся хвала принадлежит только Господу. 2-3 стих. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздается обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Когда я читал этот псалом, то я всегда открываю на трех немецких языках, читаю еще эти тексты, и плюс еще оригиналы. Когда я это все читал, я подумал, ну, может быть, его специально так перевели для русских. Но дело в том, что если вы его будете читать в оригинале или в немецких переводах, там немного будет другой перевод. И особенно псалмы отличаются от русский перевод от немецких переводов или от оригинальных переводов. Поэтому, я думаю, смущаться нам не надо в этом. Я думаю, что Бог заботился о том, чтобы до русских людей дошел вот именно такой перевод. Но я буду все равно обращаться к немецким переводам и обращаться к оригинальному переводу, когда мы будем разбирать этот псалом. Итак, тебе, Боже, принадлежит хвала на сегодня. Надо сказать, что слово «принадлежит» на самом деле означает слово «тишину». То есть Лютер перевел этот стих так. «Тебя хвалят в тишине в направлении Сиона». А Шлахтер перевел на немецкий, я уже с немецкого теперь перевожу на русский, «Песнь хвалы ожидает тебя в Сионе». Если суть этого стиха всю собрать с немецких, русских переводов, то получится «Тебе, Господь, принадлежит хвала на Сионе, но там сейчас тихо». То есть Давид молится не в Иерусалиме и не в Сионе. Он за пределами и говорит, что сейчас в Иерусалиме тишина, там тихо, и там... Он как бы хвале, вот этому прославлению, как бы приписывает личность и говорит, она находится на Сионе и ждет тебя. Она как будто готова вырваться и на свет, и громко закричать, и начать тебя славить. Но там сейчас тихо. Там сейчас никто тебя не славит. Дело в том, что этот псалом можно применить как на время жизни Давида, так и на время первого, а особенно второго пришествия Мессии. Есть такая подборка псалмов, они называются мессианские псалмы. Я думаю, что вы слышали об этом, что есть псалмы, которые говорят о Мессии. А вот этот псалом – это мессианский псалом. Этот псалом, в общем, как бы говорит о том, что сейчас никто тебя не славит, Господь. Потому что беззакония наши, мы будем дальше читать, они покрывают нас, мы полностью ими, они овладели нами, захватили нас. Но блаженны те люди, которых ты избрал, и которых ты к себе приблизил, и мы кричим к тебе, и ты обязательно ответишь нам тем, что ты покажешь чудеса мощные свои, ты посетишь землю свою, и когда ты придешь на эту землю, то с 10 по 14 стиха это тысячелетнее царство, и там будет природа вся будет расцветать, и будет, все будет цвести, и никакого недостатка на земле не будет. Вот об этом этот псалом вообще-то. Но его можно применить и ко времени Давида, и к нам с вами в то же. Да и действительно, я размышлял, что сейчас в Иерусалиме тишина. Хотя люди, приезжающие из Израиля, рассказывают, и как там и поют, и танцуют, и пляшут, и хвалят Бога Израиля, евреи. Проблема лишь в том заключается, что до сегодняшнего дня Израиль отвергает Мессию. А мы с вами знаем в Библии, что всякий, кто отвергает Мессию, отвергает и Отца, Иисус сказал. И это реально проблема в Израиле. Мало того, Израиль по-настоящему, не так уж много людей в Израиле верующих. Если вы знаете, что в Америке живет очень большая диаспора евреев, и они не собираются ехать в Израиль по одной лишь только причине. Они говорят, что это не тот Израиль, который должен будет появиться. Этот Израиль построили сионисты, неверующие евреи. Там кибуцы, вы знаете кибуцы, кто такие? А вы знаете, что это неверующие, что там верующих нет в кибуцах? Это колхозы, как мы их называем. Кстати, колхоз – это тоже еврейское название. Коль – это только, да, на иврите. И коллективное хозяйство. И... Если взять по большому счету, сегодня Израиль – это неверующая страна. Это страна, которая… Тель-Авив – это просто разгул, это просто разгул разврата. Это все равно, что Лас-Вегас в Америке находится. Сегодня, по большому счету, в один Иерусалим, который более-менее сосредоточен на духовный аспект какой-то прославления Бога. То есть фактически, если взять сегодня Израиль, там тихо. Там страна, которую от малого до великого должны хвалить Бога. И мы знаем с вами, что в тысячелетнем царстве по пророчеству Иоиля написано: от малого до великого будут знать меня и хвалить, и пророчествовать, и славить. То есть, когда Иисус придет в Израиле и явится сюда, когда его стопы встанут на Елеонскую гору, и весь Израиль увидит того, кого они распяли, кого они пронзили, и будут плакать о нем, как о единородном сыне, в Захарии написано в книге, то они сокрушатся и умилятся, и Бог их помилует, и в тысячу лет будет тысячелетнее царство, и ни сорняки не будут действовать. То есть вот это проклятие земли, которое сейчас действует, оно прекратит на тысячу лет существование свое. Оно замрет как бы на тысячу лет. Стареть не будут, написано. Тигр будет пастись рядом с овечкой, лев рядом с овечкой, не будут друг друга есть. И земля будет просто плодородить, как в раю, как она была, когда был рай. И этот псалом говорит об этом, и мы знаем, что это время рано или поздно настанет. То есть, если люди хвалят Бога без Христа, то в ушах Господа это тишина. В любом случае, как бы ни перевели этот стихи, мы знаем, что даже наш русский перевод все равно говорит истину. Вся хвала принадлежит только Богу. Вся хвала принадлежит только Богу одному. И она ждет своего Спасителя. Что происходит с человеком неверующим, который стал верующим? Что его отличает верующего от неверующего? В плане хвалы. Что хвалит неверующий человек? Себя самого, правильно, некоторые сидят показывают. Себя самого, посмотрите, какая я хорошая, посмотрите, сколько я добра сделал, посмотрите, как я тут это, посмотрите. А верующий человек, его хвалят, он краснеет и весь говорит: так это не я, это Бог. Если бы вы знали, кто я без Христа, вы бы со мной вообще сейчас не разговаривали здесь. Я без Христа, это монстр ужасный, который, не надо вам со мной встретиться, как хорошо, что вы меня не видели до Христа. Вас сильно Бог всех благословил, что никто со мной не встречался до Иисуса Христа, пока Он меня не встретил на моем пути. Я думаю, многие здесь сидящие, которые пережили возрождение Бога, могут сказать то же самое. Слава Богу, что вы меня не знаете, когда я был неверующим. Искупленные Христом люди... Они, у них потребность хвалить Бога, они не могут. И представьте, вот уже к старости моя жизнь потихоньку продвигается. И вдруг я утром рассказываю, что просыпаюсь, начинаю как та птичка хвалить Бога. Думаю, что со мной случилось? Я вроде еще и не соображаю ничего, а у меня уже рот говорит: слава Богу, что я проснулся. И у меня как-то настроение. Сегодня говорю: что ты ходишь там всех братьев, там я, у меня какое-то настроение сегодня хорошее. Так проснулся, потому что как будто Бог моим ртом взял и сам себя прославил. Я думаю: ух ты, так здорово так просыпаться. Открыл глаза, еще ничего не соображаешь уже. Слава Богу, что я их открыл. Искупленные Богом люди, они имеют потребность хвалить Бога песнями. Моя мама будет сидеть эти песни петь в машине, пока не уснет. И ты ее не выключишь просто, да? Вот есть люди, они не включаются. Они все время славят Бога где-то. Они, где бы ни были, они что-то идут и просто говорят что-то или еще что-то. Они радуются Богу. И вся хвала действительно принадлежит только Ему. Каждый год, посмотрите наш псалом, написано 10 стих: ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее. Каждый год Господь неустанно посещает землю и питает ее, и она производит урожай. У нас сегодня, вот были сегодня, уехали, были в гостях белорусы. Они стоят и смотрят, говорят: а почему у вас такие помидоры? У нас вот такие помидоры, зеленые. Она говорит: ладно, помидоры, почему у вас еще ботва не засохла? Я говорю: откуда я знаю? Она говорит: у нас уже все высохло, мы уже ее все убрали. Я говорю: ты меня спрашиваешь, почему у нас зеленые листья на помидорах? Я понятия не имею, почему они зеленые. Я только поливаю. Кто взращивает все? Что у нас написано в Библии? Аполлос полил, Павел посадил, Аполлос поливал, а взращивает кто? Я только поливаю. Почему они зеленые? Не ко мне вопрос. Господь будет посещать свою землю, пока, наконец, не придет второе пришествие Христа, которого мы все с вами ожидаем, как вечного для нас избавления и искупления. Если мы не ожидаем этого всего, не хвалим Бога, и у нас нет потребности хвалить Бога, то что-то у нас не то в нашем христианстве. Нам надо... Сегодня мы песню пели: «Ты с неба на нас посмотри». и проверь нашу веру, она у нас еще та или еще уже не та. Спасенные люди хвалят своего Христа, воспевают его даже тогда, когда им воспрещают это делать. Тогда они в тишине воздают хвалу своему Вседержителю. Посмотрите, этот стих Давид говорит, что вот Лютер перевел так. Они в тишине хвалят Бога в направлении Сиона. Когда евреев забрали в рабство Вавилон, вы помните, как они? Они в направлении Даниила, помните? Они в направлении Иерусалима, в направлении Сиона, они продолжали хвалить Бога. Когда им воспрещали, они все равно это делали. Они даже в концлагерях, когда их сжигали, когда их убивали, когда верующих в России христиан сажали в тюрьмы, они втихаря, просто ночью под одеялом хвалили Бога. В тишине, но хвалили Бога. Они, если им рот закрывали, они в голове, внутри себя повторяли «Свят, свят, свят Господь Всевышний, вся земля полна славы Его». 1 Коринфянам, вам не все места мы будем с вами открывать, 1 глава, 30 и 31 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Если Господь стал твоим оправданием, освящением, премудростью, ты будешь хвалиться им. Ты будешь ему отдавать всю хвалу, и этот процесс, Бог будет тебя учить отдавать всю хвалу Ему. Он не даст мне хвалить меня. Он будет меня переформировать, и иногда это больно. Друзья мои, слова «хвала», «хвалить», «восхвалять» встречаются в псалмах более 100 раз. Псалтире. А слова «слава», «славить» и «прославлять» более 150 раз в псалтире. Вы можете представить, что в книге псалмов около 300 раз встречаются слова, которые говорят «славить», «хвалить». А если еще туда благодарить все слова добавить и благословить все слова добавить, то там, мне кажется, по 1000 будет слов. В одной книге только Библии. И он говорит, тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет. Возможно, люди находились в беде, горе или преследованиях, и поэтому обещали Богу что-то, если он их освободит. А возможно, Давид хотел этим просто сказать, что так как все принадлежит Господу, то он обещает ему обязательно все это и отдать. Друзья мои, как много есть в Библии стихов, говорящих, что все принадлежит Господу, и земля, и Иерусалим, и храм, и люди, и все материальные ресурсы. И как часто мы забываем об этом, начиная относиться ко всему, как к своему собственному. Мы дрожим за эти вещи, боимся их потерять, воюем за них, ругаемся, обижаем и оскорбляем других. Мы узурпируем их, говоря, все, что у меня есть, это мое. Вы помните, когда Давид, когда Авессалом сделал восстание в Иерусалиме, те, кто читает Библию, наверное, помните эту историю. Что сделал Давид? Стал он воевать с Авессаломом? Что он сделал? Он собрался и ушел. Почему? Потому что это не его царство было. Он не держался за это царство. Он вообще был пастухом, и у него была тихая, спокойная, размеренная жизнь, вдали от семьи и от всех этих мегаполиса жизни, в которой они там жили в те времена. Он себе пел песни овечкам, они никогда не противились ему, они его внимательно слушали, всегда радовались, улыбались ему. И он радостную жизнь жил. И вдруг ему привели, говорили, бегом, там какой-то дедушка старый пришел, тебя требует, Самуил. И он пришел туда, говорит, что вам надо от меня, оставьте меня в покое. Он говорит, ты будешь следующим царем Израиля. Вы знаете, как сказали бы евреи, оно мне надо, оно мне надо. У меня тут нормальная жизнь спокойная проходит. И Бог его избрал, сказал, ты будешь царем. И вы помните, когда этот царь возомнил о себе, что я царь, и переспал с Версавией, взял ее к себе и совершил там грех, и эта вся история описана у нас в книгах царств. А помните, когда к нему Нафан приходит, и он ему говорил, кем ты был? Кто тебя сделал, что ты, кто ты есть? И кто тебе дал все? Он говорит, я дал тебе вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Если бы тебя мало было, я бы тебе еще дал. Почему пошел ты против слова Господня? Когда Давид возомнил о себе, что он что-то, и все принадлежит ему, и вот эту женщину замужнюю, ну и что, моя, я царь, то Бог его быстро поставил на место. Он ему быстро объяснил, что тебе ничего здесь не принадлежит. И это мой народ, Бог ему сказал, это моя страна. И я тебя поставил, чтобы ты был князем над ней, а не чтобы ты господствовал здесь и делал, что ты хочешь. И Давид это быстро понял. После этого мы нигде не находим, чтобы он еще раз что-то в этом образе, что-нибудь поползновение. Он даже наоборот, помним с вами уже эту историю, я говорил, он наоборот ушел, чтобы людей пощадить. Он ушел из Иерусалима, когда Авессалом захватил царство. Давид не жил, это мое. Он понимал, что это все принадлежит Богу. Мы с вами знаем, что, например, в книге Малахии написано, я не люблю о деньгах говорить, вы знаете об этом. Это такой яркий пример. Десятина принадлежит Господу. Все это знают, кто читает книгу. Бог говорит, вы обкрадываете меня. Я себе задал вопрос, когда я готовил проповедь. И он требует от своего народа, чтобы они ему отдавали. Ее Малахия 3, 7, 12. И, кстати, в этой главе та же идея, что и в нашем псалме. От того, как я отдаю Богу то, что ему принадлежит, зависит его благословение нашего урожая. Он говорит, проверьте меня, не дам ли я вам хлеба, не открою ли я. Почитайте дома третью главу Малахии. Там конкретно написано, от того, как я благодарю Бога материальным то, что он мне дает, будет зависеть, как он будет дальше благословлять меня. Конечно, если я сейчас возьму и из корыстных целей начну Богу больше давать, чтобы он мне больше давал, это не совсем правильно. Но эта идея в ту сторону, что Бог говорит, проверьте. Я понимаю, что это все принадлежит ему, но когда я начинаю в голове считать, я понимаю, что ну, многоватенько ты это десятину отдавать-то. Что-то мне это мало остается. И идея, которую я у себя поймал у себя, с вами поделюсь, может кто-то тоже подумает так же точно. Я задал себе один вопрос. Я понял, где у меня неправильно счетовод мой в голове работает. У меня подход был такой, сколько я моего отдаю Богу. И в один прекрасный момент Бог мне, вот, меня просветил, а сколько ты моего оставляешь себе? Вот когда вот с этой стороны я посмотрел вот на это материально, я тебе это дал, и оно мое. Сколько ты себе оставишь и сколько ты мне вернешь назад? Моего, Бог говорит. То тогда мне плохо стало, потому что я понял, что я считаю, как люди, мое, это мои, это мне дали, это мне не додали. А Бог говорит, так это ж мое все. И как быстро он может прекратить это делать? Мы либо придумаем себе отговорки, что, мол, это в Ветхом Завете написано, к нам не относится, либо обещаем Господу, как дела пойдут получше, отдавать ему побольше. Но проходят года, месяца, а воз остается поныне там, где был, да и не только десятину. Все, сколько мы обещали Господу посвятить ему времени в изучении Писания. Посмотрите, Давид говорит, все мои обеты тебе принадлежат. Все, что я тебе пообещал, тебе отдам. Сколько мы... Мне кажется, что самый плохой праздник у христиан, у верующих, это Новый год. Потому что в Новый год мы начинаем... Господи, вот в этом году... И потом приходит 31 декабря... Я помню, у нас такая традиция раньше была, мы записывали на Новый год, когда мы вместе собирались, какие-то там, что я хочу в этом году сделать, там, потом 31-го тебе дают этот листок, ты его открываешь. Можно сразу же запечатывать и на следующий год отдавать. Сколько обещаем мы Господу? А Он так и ждет. Сколько обещаем мы Ему изучать Писание? Но проходят дни за днями, недели за неделями, а Господь так и ждет, когда мы окунемся в Его Слово и начнем восхищаться им и Его Сыном и Иисусом. Сколько всего остального мы обещали. Друзья мои, хвала идет из Слова Божьего. Если я не читаю и не вникаю в Писание, в Библию, у меня не будет потребности хвалить Его, потому что на страницах Библии описаны Его качества и Его дела, описан Его характер. Если я это читаю, то волей-неволей у меня отрываюсь от этого и начинаю это же самое повторять. Но если я его не читаю, если у меня на него времени нет, то суета меня заполняет. И может, где-то я и говорю что-то, но насколько оно действительно исходит из Слова Божьего, из моего сердца. Возможно, Давид находится в преследовании сейчас вне Иерусалима и говорит о том, что это и есть то, что постигло их в результате обета или обещания, данного народом Божьим, что они будут служить Богу всегда. Ведь Иисус Навин, 24 главе, помните, перед смертью он целую речь народу обращается, знаменитые слова его, «А я и дом мой, мы будем служить Господу», вспоминаете, да? Так вот дальше, с 16 по 18 стих, 24 главе, весь народ говорит, и мы, да не будет такого, чтобы мы отступили от Господа, да не будет такого, чтобы мы поклонялись иным богам, только Богу одному будем кланяться. Что было дальше, вы знаете. Они пообещали, они дали обет Господу и не сдержали его, возможно, поэтому сейчас они находятся вне Иерусалима и говорят, да, тебе, Господь, принадлежит хвала там, в Иерусалиме, а грехи наши превозмогают нами. Сейчас будем говорить об этом. Ты слышишь молитву, поэтому к тебе прибегает всякая плоть. Третий стих. Господь слышит молитву, и это истина, я не знаю, как вас, но меня очень сильно воодушевляет. Знаете почему? Потому что это одно из качеств, которое отличает нашего Бога от всех других богов или башков, или как идолов, да? Нет уже больше богов? Или есть? Ни один бог не слышит молитву. Ни один, кроме нашего. Помните историю с Илией на горе Кармел? Давайте, давайте, 400 пророков Ваала, кричите. Там вообще интересно, как-то была у нас проповедь на эту тему. Там вообще написано в оригинале, что он издевается над ними до такой степени, что он говорит, может, Бог в туалет вышел, может, он отошел, там такое выражение стоит, может, он отошел сейчас по нужде и просто не слышит вас. Вы кричите громче. Он услышит вас и ответит вам. Он прекрасно знает, что никто им не ответит, потому что молитву слышит только один единственный Бог. Это Бог Яхве, Бог Авраама, Исаака и Яков. Ни один другой Бог не слышит молитв. Они мертвые все, и только один Бог живой. Когда мы читаем в псалмах, Бог слышит, это сразу же в нас мурашки бегут, и мы понимаем, так это же живой наш Бог. Вот сейчас я отрываюсь и говорю ему, и он слышит. Вы представляете? Вам не надо лететь в самолете, чтобы Бог услышал вашу молитву. Он ее слышит там, где бы мы ни находились. Самое интересное, что нам даже не надо в Иерусалим сейчас ехать, чтобы Бог услышал нашу молитву. Раньше надо было в храме молиться, а сейчас не надо. Он слышит молитву. И вот это поэтому стоит в немецком переводе, стоит, в немецком Шлахтер перевод стоит, поэтому народ обращается к тебе. Почему люди идут к Богу? Потому что они знают, что Бог слышит молитву. Господь слышит молитву. Когда людям было плохо, когда они унывали, когда, казалось, надежды никакой больше не оставалось, они продолжали молиться, взывать Господу и надеяться на Него, однако не переставая Ему служить и исполнять свои обещания, обеты. Если нам нужен Бог только для того, чтобы брать, чтобы благословлял нас всем материальным, чтобы давал работу, пропитание, душевный покой, но мы Ему готовы давать только то, что нам не гоже, есть такая поговорка, «Нате Боже, что не гоже, что мне не гоже», то что мы будем делать, когда у нас всего этого не станет? Когда, представьте, я Сан Санычу жалуюсь тут на как-то, говорю, эти желуди, я целыми днями только желуди в огороде собираю, у нас даже дуб не растет во дворе. Он в чужом палисаднике растет, в школьном дворе. И эти желуди я каждый день ведрами собираю. Он мне говорит, так это же хорошо. Я говорю, чего? Когда голод будет, у тебя хоть кушать что будет. Пусть они горькие, но можно пережить голод. Я их как-то по-другому собирать начал, знаете. Я уже их с радостью гребу. И самое интересное, вот откуда у него такая мысль? Так просто можно воодушевить человека делать то, что ему на нервы действует, что ему уже и радостно начинается это делать. Посмотрите, как мало надо нам, чтобы жить радостно на земле. Как мало нам для этого надо. Вы можете вообще себе представить, что мы сегодня, что могло бы быть так, что мы бы этого всего сюда бы не принесли? Просто бы в голод жили. Вот его бы не было вот здесь ничего, и мы бы этого всего не насобирали. Вы помните Евангелие сатаны? В Библии есть Евангелие сатаны. Оно написано в книге Иова. Иов говорит, когда Бог начал хвалиться Иовом, а ты не видел, не обратил внимания на раба моего Иова. Да помните, да? И я своими словами, сатана говорит, ну, конечно, видел. Вопрос только в том, ты-то его оградил со всех сторон, поэтому он такой, стада у него растут, и у него все дело рук, ты его благословляешь. И он говорит ему следующее, да ты забери у него это все, что у него есть. Он в лицо откажется от тебя. Он тебе в лицо скажет, ты мне не нужен такой Бог. Другими словами, он говорит Богу, ты знаешь, почему Иов богобоязненный удаляется от зла и благочестивый? Потому что ты ему все даешь. Ты забери у него, прекрати ему давать, что ты ему даешь, и он проклянет тебя. Люди поклоняются тебе только потому, что ты им что-то даешь. Перестань им это давать, и они перестанут тебе поклоняться. Это Евангелие сатаны. Сегодня оно проповедуется вот так. Покайся, приди ко Христу, Он решит все твои проблемы, ты будешь богатый, успешный и здоровый. Друзья мои, Библия нас настраивает не на настоящую жизнь, а на будущую. Библия вся пропитана небом. И она нас готовит здесь на земле к небу, а не к этой земной жизни. Богатый, успешный и здоровый – это настоящая жизнь. Другими словами, приди ко Христу, как только ты придешь, ты будешь сразу счастливым человеком, Он тебя сделает счастливым, у тебя никаких трений не будет, никаких проблем не будет, ты будешь богатый, здоровый и успешный, Он тебе все даст. Где это в Библии написано? А вы это Иову расскажите в страданиях. А знаете, что говорят? Это был Ветхий Завет. Хорошо, вы это Павлу расскажите, когда он лежит под плетками, его хлестают свинцовыми наконечниками. Вы ему расскажите это Евангелие. Скажи, Павел, ты, наверное, не совсем верующий. Веры в тебе мало. Да? А знаете, как мне один брат сказал про Тимофея? Я ему говорю, подожди. Он мне говорит, если у людей с здоровьем проблемы, значит, они грешат. Я говорю, у Тимофея с желудком проблемы были. Значит, он обжирался. Вы расскажите это Тимофею, Епафродиту при смерти больного в Новом Завете, Тихику, которого Павел оставил больного в Милите, не исцелил. Вы Павлу расскажите, как говорят его современники, говорят, что он весь кривой был, Павел, скрюченные кости, из-за того, что столько боли он терпел за преследование, которое описано 2 Коринфянам 11 глава. Вы им расскажите, когда покаешься, ты будешь здоровый, успешный и богатый. И Бог решит все твои проблемы. Друзья мои, есть одна интересная вещь. Может быть, это тайна для кого-то. Бог нас кает не для того, чтобы решать наши проблемы, а чтобы мы решали Его проблемы, в кавычках. Идите и проповедуйте Евангелие. Он бы мог повесить над землей ангелов, которые возвещали бы Евангелие над каждым городом. Мы бы утром проснулись, у нас бы вместо будильника ангел. Друзья, покайтесь, скоро придет Господь, вы все погибнете. И ангел бы вместо будильника над каждым городом стоял. Он это не сделал. Он взял нас, искупленных Христом, и говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Он кает нас для того, чтобы мы Ему служили, а не чтобы Он потом служил нам. Если вдруг Господь начнет это все забирать у нас, воспитывая одно за другим, как у Иова, чтобы испытать нашу веру в Него, действительно ли мы Его любим за то, кто Он есть, а не за то, что Он нам дает. Павел говорит 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы, помогите мне». Несчастнее всех людей, несчастнее проституток, несчастнее наркоманов, несчастье изнасилованных в детстве, всех людей. Если верующий на земле говорит, мне нужен Христос, чтобы я был богат, успешный и здоровым, то это самый несчастный. Несчастнее его вы не найдете. То есть те все остальные люди, которых бы вы не нашли, они будут все равно счастливее, чем этот человек. Проблема вся в том, как только начнет Бог это все забирать, и все. И начинаются сразу ответная реакция. То, что Господь слышит молитву, отличает еще раз нашего Господа от любого идола, любого рода. Поэтому не переставайте молиться и не переставайте думать о небе. Думать о том празднике кущей, который будет на небе вечно происходить. И помните, что молитва – это не только время, когда вы склоняетесь на колени и молитесь. По-библейски молитва – это всегда интимное, тесное общение с Богом. Открыли глаза, пока не закрыли их. Это контакт, это связь всегда с Богом. Это, ой, я забыл сегодня помолиться. Ой, у тебя реально проблема, если ты прожил столько времени и забыл помолиться. А это значит, это для меня это значит, когда я говорю, я же не помолился сегодня. Это значит, что все до этого времени я все решения принимал сам, без него. Он мне не нужен был. Я вспомнил же, есть одна проблема, мне надо помолиться. А все остальные решения, куда пойти, что сделать, читать, не читать, платить, не платить, покупать, это я сам принял, для этого он мне не нужен. Молитва – это когда я всегда пребываю с ним в тесных, интимных отношениях. Это беседа, это пребывать в контакте с ним всегда. Вы едете, нету парковки, вы, Господи, ну надо же где-то машину поставить. Бам, раз, парковка есть. А может, а некоторые еще, выходя из дома, говорят, еду, и, похоже, парклацев не будет. Может быть, там как-то сможешь ты мне сделать? Подъезжают, парковка есть. И потом стоит машина и говорит, смотри, жена, какой у тебя муж. Я знаю, где надо машины ставить, где парковка есть. Я вам гарантию даю. Вы в следующий раз приедете, там не будет пустых мест. Их не просто не будет. Кому мы отдаем? Вот это и есть молитва, жить в молитвенной жизни. И он говорит, ты слышишь молитву мою, поэтому к тебе прибегает всякая плоть. Поэтому люди идут и обращаются от мертвых идолов к истинному Богу Яхве Элохим и его сыну Ишуа Машиах. В мессианском же смысле все народы рано или поздно поклонятся перед Господом Христом во славу Богу. Филиппийцам об этом написано, 2 глава 10 и 11 стих. Вы знаете это место все. Там написано, что всякое колено преклонится перед Господом. Помните? Во славу Бога. Рано или поздно все люди склонятся перед Ним. Я помню, как-то проповедник один, не помню, как звать, сказал, что все люди рано или поздно встанут перед Богом на колени. Одни на этой земле, другие в аду. Одни на этой земле склонят перед Ним колени и покаются в своих грехах, а другие в аду. Но будет уже поздно. Но Библия говорит, что все, какие бы упрямые, упругие колени не было, это же смысл, вы же понимаете, какой вкладывается туда. Не буду я. Перед чьё это я еще не кланялся? Какой бы ты ни был, что бы ты ни делал, Бог коленки всех согнет. Всех согнет колени. И здесь поэтому прибегает к тебе всякая плоть. Когда-то вся плоть всякая поклонится перед Богом. 4-6 стих. Блаженство избранных Божиих. Дела беззакония превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии. Услышь нас, Боже. Спаситель наш, упование всех концов земли, находящихся в море далеко. Стих 5 говорит, что избранные и призванные Божии блаженны. Это блаженство не может дать никто людям, кроме истинного Бога. И не важно, что происходит снаружи. Внутри искупленного человека царит шалом. Как встречаются евреи, как они друг друга приветствуют? Доброе утро. Какая разница, какое утро? Кому вообще интересно, какое сегодня утро? Вообще никому не интересно. Одна вещь интересна, у тебя внутри шалом. У тебя мир? Ты с миром пришел? Шалом. Никакой шалом. Сейчас поговорим про вчерашний день. Да? Если вы говорите шалом, это внутренний мир. Если вы, встречаясь, говорите друг другу шалом, после этого сложно поругаться. Мир? Мир. Садись, будем разговаривать. А если он тебе говорит, не говорит шалом, значит, там серьезный разговор предстоит. Вы понимаете, как еврейский язык весь построен, он весь проповедует Бога, весь язык. Шалом. Как прощаются евреи? Благословен. Барух. Благословен. Уходят, рудовают, благословен, встречаются, шалом, мир тебе. С миром, да, христиане говорят, мир тебе, мир дому вашему. Помните, Иисус учил? Зашли в дом, скажите, доброе утро. Русские немцы, добрый морген, говорят в Германии, добрый морген. Немцы сегодня даже доброе не говорят, моен. Я спрашиваю, это кто? Он иногда, знаете, издеваюсь над немцами. Говорит, моен, я говорю, меня Иван звать. Ну, я имел в виду, он мне говорит, добрый, гутен морген. Я говорю, ага, окей. Моен. Я говорю, Иван. Можем познакомиться. Они уже и доброе даже не говорят. Моен. Уже слов нет, уже четыре слова. Моен, там сколько? Четыре слова, буква осталась. А раньше немцы говорили, wunderschönes guten morgen. Когда там? Grüß Gott появилось, Gott lässt sich grüßen. Они говорили: Бог тебе привет передает. Представляете, как здоровались немцы? Блаженство. И это блаженство не может никто забрать. И не важно, что происходит снаружи, внутри, искупленного человека, царит псалом. А если нет, что тогда? Тогда, скорее всего, грех мешает славить Господа, общаться с Ним и взывать к Нему о помощи. Именно поэтому блаженство верующих заключается в прощении грехов. Посмотрите, дела беззакония превознемогают меня. Ты очистишь преступления мои. Или дела беззакония захватили меня, или дела беззакония одолевают меня. Нет больше той тяжести, чем тяжесть греха. Грех вымывает нас изнутри. Он давит, прессует нас и захватывает сердце область за областью. Он распространяется подобно проказе внутри верующего человека. Наше тело и душа страдают от греха и его последствий. Страх за наказание и непоправимость сказанного, сделанного или помысленного съедает нас изнутри. Вам знакомо сейчас, о чем я говорю? Когда мы сделаем грех, какая? А, ну ладно. Так верующий относится к греху. Ты сидишь, терзаешь себя потом, зачем сказал, зачем сделал, как теперь это все исправить, что теперь будет, а как с последствиями. И мы мучаемся от того, что мы сделали, самое главное, от того, что мы пошли против Бога. Как сказал, мы сегодня говорили, Господь через Нафана Давиду, почему ты отверг Слово Мое? Каждый грех – это отвержение Слова Божьего. А я не согласен со Словом. Я буду делать так, как я хочу. Послушайте, ты очистишь. Это шикарное слово, которое стоит в оригинале. Это слово «кафар». Это от него произошло слово «кипа» и «кипур». Это слово, это перевод... Знаете, как надо было перевести? «Ты покроешь». «Ты покроешь», посмотрите, «преступления наши». «Ты их закроешь», «покроешь» и никогда не будешь на них смотреть. Знаете, что удивительно? Что от этого слова произошло слово «купол» русское. Это покрытие сверху. Кипа. Покрыт... Зачем евреи носят кипу? Они через эту кипу говорят, у нас есть покрытие, Бог нас покрыл, у нас как будто на них рука Божия. Говорит, у меня защита, водительство, покров Божий на мне, Бог покрыл меня, я под его покровом нахожусь. Кипа. Или день Йом-Кипур, день искупления или покрытия грехов. Бог в этот день не прощает грехи в Йом-Кипур. Он их покрывает, эти грехи. Он их как бы накрывает, как будто вот так тряпкой их закрывает. И говорит, я принимаю решение, я не буду больше на них смотреть. Прощение грехов осуществилось со смертью Христа на Голгофском кресте. И об этом написано в Евреям послании. Те, которые ожидали его, вменилось это им во время смерти. То есть до Христа Бог покрывал грехи, их смерть Христа простила все грехи людей до и после Христа на земле. Кафар, кипур, ты покрываешь, прощаешь, заглаживаешь, примиряешь грехи, преступления, восстание, бунт, беззаконие наше. Любой грех – это восстание против Бога. Господь покрывает грехи, когда в них каются, как будто их просто нет. Бог принимает решение не видеть наши грехи, не смотреть на них. Кто может себе вообразить вообще вот это выражение? Бог принимает решение не смотреть в сторону наших грехов. Почему? Потому что Христос за них заплатил. Потому что это грехи покрыты. Блажен, кого ты избрал и приблизил. Теперь я понимаю, почему блажен. Потому что покрыл, очистил, закрыл, искупил. Вот оно, блаженство. Друзья мои, не верьте людям, которые говорят, что Иисус блаженство, когда ты здоровый. Ну, скажем так, когда я здоровый, я чувствую себя лучше, это на самом деле. Это факт. Но не в этом блаженство. А что, когда я заболел, теперь кончилось блаженство? Что с блаженством моим, когда я заболел? У Сан Саныча нашего, вот не буду говорить в микрофон, болезнь появилась. И все, теперь ты не блажен больше. Или ты остался блаженным? Остался или не остался? Остался, слава Богу. Блаженство заключается в покрытии грехов. Именно поэтому в 1 Петра говорит, что Он очистил нас от грехи. И тут же цитируется, ибо Он взял на Себя болезни наши. Болезнь – это грех. Это самая главная болезнь. Поэтому Петр цитирует из Исаии и говорит, он взял на себя болезни наши. Перед этим, буквально несколько слов перед этим написано, Он покстил, простил нам грехи наши. Он заплатил за наши грехи. Вот оно искупление. Это выздоровление, исцеление. Неважно, буду я болеть или не буду. Мое блаженство внутри меня никто не заберет. Его невозможно. Шалом вытащить изнутри невозможно. И это опять история Иова. Помните, как сатана его крошил и терзал? И что он сказал? Накт по-немецки. Голый нак, я вышел, ногой пойду назад, возвращусь к Богу. Блажен, посмотрите, кого ты избрал и приблизил. Эта истина настолько необъятна, что Бог взял, покрыл грех и взял меня вот так к себе и подоставил и сказал, я хочу с тобой иметь отношения. Это необъятность и непонимание, и я до сих пор не могу понять, почему. Нету ответа на меня, нету ответа, почему. Почему он со мной это сделал? Почему он вас искупил, оправдал? Почему он взял, принял решение, я не буду смотреть на твои грехи, иди сюда, я хочу с тобой иметь отношения. Избрал отношения и приблизил, близко к себе подвел. Кто может к Богу близко подойти? Здесь не написано слово Иисус, но это, вот это все богословие псалма говорит о Христе, только через Христа. Никто не может прийти к Отцу, говорит Христос, как только через меня. Кого может Бог приблизить к себе? Только тех, кто верит во Христа. 26 раз в псалмах встречается слово «блажен». И практически всегда оно подчеркивает, что истинное счастье находится не в материальном благополучии, а когда человеку, боящемуся Господа, прощены грехи. Посмотрите на наши стихи. Грех отделяет от Бога, а покаяние приближает к Нему. В этом-то и есть истинное счастье избранных Божьих. Грехи мои одолевают меня, но Ты покрыл их. Ты избрал меня и приблизил к себе. Для чего Бог освобождает от грехов? Для чего спасает человека? Для чего протягивает к себе? Давид говорит, для того, чтобы он жил во дворах твоих, насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Друзья мои, понятно, что речь в первую очередь идет о том, что храм был центром поклонения Богу Яхве. От того, как поклонялись ему люди, зависело их материальное благополучие и покой от врагов. В храме приносились жертвы, за грех, жертвы повинности и другие. Через храмовую литургию люди приближались к Богу, восстанавливали с Ним свои отношения. И именно в храме совершались молитвы покаяния. Поэтому верующие стремились в храм, где бы они ни были. Если они не могли, они в направлении храма молились. Храм – это неотъемлемая часть любого богобоязненного еврея. Любого, если он боится Бога. И поэтому они так страдают сегодня, евреи, что нету храма. Как быть теперь, когда нет храма и никто не может принести жертву за грех? Ведь Господь установил в Торе четкий порядок жертвоприношения, делающих людей способными приближаться к святому Богу. Помните, мы говорили, что это один из мессианских псалмов в начале, то есть указывающих как на первое, так и второе пришествие Христа. Посмотрите, в результате первого пришествия Христа люди, обращающиеся к Господу, становятся храмом живущего в них Духа Святого. Призванные прославлять в телах Бога, удаляясь от грехов. 1 Коринфянам 6, 18, 20. Храм – это мы. Да и вся община в 3 главе 16, 17 стих 1 Коринфянам тоже названа храмом Божьим, в котором живет Дух Божий. Вот сейчас храм Божий. Для чего, посмотрите, для чего Бог избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих, насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Если мы сейчас на себя это применим, для чего Бог нас избрал? Чтобы мы вместе, чтобы мы сами были храмами, и чтобы мы собирались вместе, что делали в храме? Молились, прославляли Бога, общались, что еще там делали, и проповеди слушали, да, Слово Божие. Вот мы это и делаем. Мы молимся, мы общаемся, мы кушаем, мы читаем Слово Божие, и мы радуемся. Вот он храм, вот сегодня мы в храм, вот сегодня собрался здесь храм. В Коринфянах написано, Бог избрал, приблизил, покрыл грехи, чтобы были в храме. Не чтобы где-то ходили, а в храме были. Идите в храм или собирайтесь вместе сегодня в общину. В результате же второго пришествия Христа произойдет очень интересное событие. Свадьба невесты и Христа. Когда все искупленные Богом через Христа соединятся навеки с Ним. Давайте я прочитаю, вы можете не открывать, Откровение 20, 22, 21 глава, несколько стихов прочитаю, выборочно. Сначала 1-2 стих. Посмотрите. «Видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот она, скиния Бога с людьми! Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их». 9-11 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». И 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Бог избрал нас, чтобы мы жили вечно в храме. Давид говорит, что блаженны те, кто вечно в храме твоем пребывают. Мы будем вечно в храме. Мы сейчас храм Духа Святого. Мы община вся храм Бога, Божьего Духа. И в вечности мы будем в храме Божьем находиться или внутри Бога в Иисусе Христе. Бог приблизил и избрал нас для служения себе. А храм – это место, это точка служения. Где бы я ни находился, я всегда служу Богу. Хорошо или плохо – это второй вопрос. Верующий человек не может не служить Богу. Он всегда служит Богу. Вопрос – как он ему служит? Так, как Бог хочет или не так? Разве может быть больше блага, чем самому быть храмом Святого Духа и в конце соединиться с такими же другими храмами во Христе и вечно пребывать в великом блаженстве великолепной славы Божией? Ну, давайте спустимся на землю теперь оттуда, с небес, ведь Давид все еще пока на земле. 6 стих, страшный в правосудии, можно перефразировать так. «Ты ответишь нам в правосудии дел своих, вызывающих страх. Ты Бог нашего спасения, надежды и прибежище всех концов земли и далеких морей». Помните, он сказал, что ты слышишь молитву к тебе взываемую. И тут он теперь говорит, ты обязательно ее услышишь. Господь непременно ответит на молитвы тех, кого он призвал к себе и приблизил. И его ответы будут вызывать в искупленных людях страх и трепет перед всемогущим Творцом Вселенной. Сегодня много течений христианских, которые говорят, что Бога не надо бояться верующим. Если ты верующий, тебе не надо Бога бояться. Ты теперь все, твой Иисус твой друг. Ты с ним можешь поболтать. Какие еще слова берут? Я уже даже не буду говорить, что сегодня говорят. Там есть еще другие всякие слова. Такие, ну, дружище, Христос твой. Понятно, он мой друг, написано, да. Но он не перестал еще быть Господом, царем царей и Господом господствующим. Или уже после того, как он меня искупил, теперь дружище только. Интересно и то, хотя Бог и вызывает страх своими ответами, однако в то же время его возлюбленный находит в Господе прибежище и спасение. Вот если у вас есть конспект, я выписал массу мест из псалмов, сидел, листал вот так псалмы, искал эти места, которые говорят об этом. Посмотрите, Бог вызывает страх, однако верующие бегут к Нему. Скажите, есть логика в этом человеческая? Кто побежит к тому, кто вызывает страх? То есть Бог, и этих очень много мест, которые об этом говорят, что Бог вызывает страх. Бойтесь Бога. Кому написано «бойтесь Бога»? Тем, кто Его не боится. А к боящимся Бога что написано? Не бойтесь и не ужасайтесь страха их. Бойтесь Бога написано тем, кто его не боится. Если ты боишься Бога, если ты понимаешь, с каким Богом ты имеешь дело, тебе говорят, не бойся. Не бойся. И вот я выписал массу мест, которые говорят, начиная со 2 псалма 11 стиха, и идут через всю до 146 псалма. Посмотрите. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. И весь псалтырь, 5-й псалом, 8 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в Твой дом, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Он боится и идет. Ну, это абсурд полный. Как можно бояться и идти навстречу? А вы помните, Давид как-то сказал, лучше в Твои руки, чем в людей. Почему? У них милости нету. Послушайте, я в милости по множеству щедрот твоих войду в твой храм и в страхе поклонюсь тебе. 24-й псалом, 12 и 14 стих. Я все не буду читать, не переживайте. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Кому? Боящимся. «Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящиеся его, и завет свой он открывает им. Отче мои всегда Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня, помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Послушайте, и таких мест, и еще то, что я выписал, это еще не все, это то, что у меня подчеркнуто в моей Библии. Возьмите дома время, сядьте и почитайте, как Бог относится к боящимся его людям. И одно это даст мне уже, у меня так крылья. Вы не будете после этого верить весам вашим, когда вы на них будете вставать. Вам будет казаться, что вы легче намного-намного килограмм. Когда вы прочитаете, как Бог относится к боящимся его. Именно страх перед Вседержителем и приведет человека к покаянию. Посмотрите, опять возвращаясь, 9 глава, 9 псалом, 20, 21 стих. «Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы перед лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». 31 псалом, 2 стих, давайте посмотрим, 31, 2 стих. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия перед глазами его». И чтобы человек начал бояться Бога, Бог ему говорит: «Бойся меня. Если ты не будешь меня бояться, тебе будет плохо». Но тут же есть 45-й псалом, 2-3, там этих тоже есть ряд мест из псалмов, я выписал здесь. Посмотрите, у кого есть конспект, вы можете взять, там есть конспекты, если вам интересно. 45 глава, 2-3 стих, посмотрите. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля и горы, двинулись в сердце морей». А чего нам бояться? Куда мы побежим? Бог, который сдвинет эти горы, так это же наш Бог. Так его же Сын умер за нас и заплатил на кресте. Что нам будет, если Иисус говорит, мы находимся во Христе руке, а Христа рука находится в руке Бога? Чего мне бояться? «Да не убоюсь», говорит псалмопевец. Друзья мои, самый мощный ответ Бога прозвучал, когда 2000 лет назад Он ответил на ожидания боящихся Его, прислав на землю Мессию, Божьего Сына, умершего за грехи людей, воскресшего для оправдания избранных. И всякий священник, евреям 10, 11, 14, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящающих. Именно поэтому автор пишет евреям и говорит: прекратите ваше богослужение. Они не играют роли после прихода Христа. Никакая жертва не играет больше роли. Христос умер и заплатил. Он наш, он ваш Мессия. Поверьте в него. И евреи колебались, не знали, принять, не принять. Что сделал Бог, чтобы у них колебания прошли? Он просто разрушил Иерусалим вместе с храмом, забрав возможность жертвоприношения. Именно поэтому Христос является единственным защитником, спасителем, надеждой и упованием всех прибегающих к Нему. Причем не только иудеев, как это было раньше, но абсолютно каждого, кто призовет имя Иисуса Христа и покается в своих грехах перед Ним, признав Его за Господина и Повелителя своей жизни. 7-9 стих. «Слава Господу за Его действия, поставивший горы силой своей припоясной, могуществом укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли, утро и вечер возбудишь к славе Твоей». Именно так работает Господь с народами и с каждым из нас в частности, когда люди не хотят перед Ним преклониться. Когда мы протестуем, когда ставим во главу угла свой ум, расовую принадлежность, опыт, знания или еще что другое, не покоряясь нашему Создателю и Творцу. Бог, сотворивший все, повелевший всему сотворенному, не сможет ли укротить народы, которые замышляют против Него тщетное? Псалом 2. Разве не сможет Бог это сделать? Утро и вечер могут свидетельствовать о том, что с утра и до вечера все народы земли будут славить Господа, как об этом сказал впоследствии Малахия, 1 глава, 11 стих. От восхода солнца до заката имя Господа, помните, будет прославляемо между народами. Земля крутится, мы тогда, у нас проповедь несколько лет назад была, мы говорили об этом. В то время это было невозможным, потому что было только одно место поклонения Богу. Однако сегодня, после того, как Евангелие распространилось по всей земле от Японии до Америки, мы являемся свидетелями исполнения этого пророчества. Я могу... Есть некоторые, делают ночные молитвы. А есть некоторые, которые не делают ночные молитвы. Они просто помолились и легли спать. Почему? Потому что они знают, что в другом месте кто-то проснулся и дальше начал молиться. За что ему переживать? Сейчас другие молятся. Да? То есть мне не обязательно всю ночь не спать, чтобы не прекратилась хвала Богу. Она не Бог позаботился об этом, она не прекратится. Если даже последний американец, последний не в смысле последний, а последний, который на земле там последний, прекратит молиться, то следующий на корабле, на каком-то моряк, и в крайнем, если там никакого моряка не будет, будет космический корабль в этой стране пролетать, и будут молиться все равно. Всегда Богу молятся. Утро и вечер, с утра и до вечера, круглые сутки. И началось все с того, как пришел Бог во Христе на землю. Посмотрите, здесь у нас с вами написано «укрощающий шум морей, шум волн их». Вы не вспомнили? Мне сразу на ум приходит история, когда Иисус просыпается в лодке и с просонья говорит «замолчи». Помните? Что он сделал? Это уже был предвестник того, что идет Господь, что конец будет скоро. «Укрощающий шум морей, замолчи». Ших! И полная тишина. Иисус принес Евангелие, укрепил его чудесами и начал покорять себе народы. И в заключении мы с вами прочитаем последние вот эти 5 стихов, с 10 по 14. Хвала Господа за его суверенную заботу. Когда мы будем это читать, когда я буду читать, обратите внимание на две вещи. Первое, на глаголы Бога, которые, вот мы сейчас будем читать про урожай. Дошли наконец-то до дня урожая. Обратите внимание, действие Бога, чтобы вот это все появилось, а потом ответное действие земли на это. То есть, что прежде чем земля ответит Богу, и вот это все появится, что должен сделать Бог? И давайте почитаем. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготавливаешь хлеб, ибо так устроил ты ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Вот то, что мы здесь видим, то, что делает земля, и все остальные люди, кто на ней работает. Какая малая часть по сравнению с того, что сделает Бог, когда мы видим урожай. Как величественно описывает Давид Творца, все благодеяния земли зависят только от того, посетит ли ее Господь или нет, и зальет на нее дождь, или она останется сухой, даст ли Господь силу побегам пшеницы и позаботится об их созревании или нет и так далее. Обратите внимание, как я уже говорил, на глаголы. Сегодня утром мы слушали одну потрясающую историю. Один маленький мальчик съел утром хлеб, такой вкусный хлеб, и он мама ему сделала бутерброд, и она говорит: «Мама, спасибо тебе большое за такой вкусный бутерброд». Она говорит: «А я-то тут при чем? Я эту булочку пошла у пекаря купила. Это он ее мне продал». Тогда этот мальчик побежал к пекарю и говорит: «Пекарь, дядя пекарь, спасибо вам большое за такую вкусную булочку, которую вы продали моей маме, она сделала бутерброд, он был такой вкусный». Он говорит: «А я-то здесь при чем? Я эту булочку спек из муки, которую мельник мне принес, иди к нему». Он побежал к мельнику и говорит: «Дядя мельник, как я вам благодарен за эту муку, которую вы смололи, чтобы пекарь мог из нее сделать булочку, которую мама мне сделала, которую я съел, она такая была вкусная». Он говорит: «Я-то здесь вообще при чем? Если бы фермер, бауэр мне не привез бы пшеницу, я бы вообще бы никогда бы ее бы не смолол бы, ничего бы ты не ел там. Беги туда, к этому фермеру». Он прибегает к фермеру и говорит: «Дядя фермер, как я вам благодарен за то, что вы посеяли пшеницу, собрали ее, смололи и привезли мельнику там, та-та-та-та-та-та». Фермер говорит: «Я-то тут вообще при чем? Если бы Бог это все не благословил бы, ты бы эту булочку у себя сегодня утром там не ел. И тогда мальчик выбежал в поле и громко воскликнул: «Я так благодарю тебя, Господь, за эту вкусную булочку, которую я сегодня утром съел на завтрак». Интересно? Мне так было интересно эта история. Я пообещал, что я с вами поделюсь этой историей, этой сестре, которая сказала. Действительно ли понимаем ли мы это утром, когда мы берем эту булочку и говорим: «Господь, слава тебе за эту булочку и за всех этих людей, через которых ты ее провел до моего стола, что я ее могу теперь вкушать». Только спасенные людям Богом люди могут об этом говорить и так восхищаться Богом, брать в руки булочку и хвалить и славить, иногда со слезами на глазах, Всевышнего Бога. Мы же живем с вами сегодня в обществе, отвергающем как законы Бога, так и Его самого, воспевающее не так, как Давид, суверенного владыку вселенной, Господа Саваофа, а самих себя любимых. Плюрализм мнений и толерантность ко всему библейскому берет верх над страхом Божьим и любовью ко Христу. Современная Германия превращает Христа в объект насмешек и выдуманного сказочного персонажа. Сегодня анимизм или поклонение духам природы. Анимизм – это когда в природе душа у деревьев есть, у камней. Это анимизм называется. Сегодня анимизм набирает обороты с космической скоростью. Но не вера в истинного Бога. Посмотрите вокруг себя. Повальное безбожие, бласфемия, распутство царит не только в Германии, но и во всем мире. Посмотрите, где мы живем. Откройте глаза вокруг. Где мы есть вообще? Где верующие? Вы идете по городу, вы не спрашиваете себя: слушайте, а тут я помню, как-то стою, им столько народу стоит, поезд ждет. А мне интересно, а здесь есть еще верующие вообще вот среди них? Вот я смотрю на людей иногда по сторонам. Некоторые, мне кажется, может быть верующие, да? Но в основном вот народ, который вокруг нас, не знает Бога. И они не хотят ничего с ним иметь. Поэтому Людмила так удивлялась и так восхищалась и хвалила Бога, что трех людей Бог отправил ей по дороге, которые хотели слышать о Боге и слушали о Боге, не хотят. Ничего не надо. Однако Господь продолжает проповедовать как через своих верных слуг, спасенных смертью Христа людей, так и через свое творение. Восхищаться урожаем, восхвалять Бога за каждую крошку хлеба и за выпитые напитки, за переполненные полки продуктов в магазине, за урожай помидоров и винограда в этом году могут лишь только те, кто избран Богом и кого Господь приблизил к себе, чьи грехи Он покрыл и кого Он будет насыщать благом Своей близости как на земле, так и в небесах. Как и вся природа восклицает и поет Богу, то и мы вместе с ней закончим. Посмотрите, как заканчивается псалом. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают и поют. Я когда вот это прочитал, я не видел в этом году урожай, ну, хлебов. И мне так интересно было, я так представил, вот пшеница растет, вот колоски ее. И мне, знаете, что захотелось? Подойти вот так ухом, подложить к пшенице и послушать, как она хвалит Бога. Ну, не знаю, я не рад. Вы слышали когда-нибудь, как луга хвалят Бога? А они там, наверное, кричат к Нему, там такие образы используют псалмопевец, говорит, они даже кричат Богу, хвалят Его. Поэтому, возлюбленные, радуйтесь Богу. Я хотел бы вместе с ним и вместе с нами, с псалмопевцем, закончить. В Библии есть ода, прославление благодати и благости Господа в неимоверной любви за Его спасение. И находится она в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам мы прочитаем и потом будем молиться и благодарить Бога за те благословения, которые Он нам дал в этом году. Послание к Ефесянам. Я буду читать 1 глава с 15 стиха до 2 главы 10 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи ваши, сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Такой великий наш Бог. Давайте мы сейчас встанем все вместе с вами. Я попрошу еще брата Пашу и Сан Саныча, брата нашего дорогого, пройти вперед. Мы возьмем, как мы это делаем каждый год, хлеб, как символ телесной пищи, вино, как символ радости, спасения, и Библию, как источник нашей духовной жизни, и поблагодарим Бога за эти три вещи.